Перед тем, как расстаться, Абай спросил у Бегеша, кто же именно примет участие в посредничестве. Ему назвали многих людей из арганов, тайманов, киреев, уаков, представляющих пресловутые четыре столпа среднего жуза, и в первую очередь всех участников сбора в доме хаджи Блеубая. Узнав, что от равнинных киреев на сборе присутствовал Ракыш, Абай бросил еще одно крылатое слово, приведшее в восторг мастеров степного красноречия. «Так-так, и Ракыш оказывается с вами. Вчера он, говоря, Ибрай враг народа, лебезил перед Уразбаем. Говоря, Абай враг начальства, наускивал на меня уездового и судью. А сегодня этот самый Ракыш грудью стоит за Абая, из кожи лезет вон, чтобы сделать ему добро. А? Каково? Откуда же быть постоянству в мире, если нет постоянства в человеке, миром управляющим? Откуда же тут взяться спокойствию? Поистине, если бы горы Семейтау и Кокен обрели ноги, то и они не стояли бы на этой земле, сорвались бы с места и пошли». Возбужденный соревнованием с искусными степными ораторами, Абай внезапно ощутил как бы прилив вдохновения. И слова его, рожденные силой поэтического дарования, засверкали острым блеском живой, беспокойной мысли. После встречи с Абаем его собеседники действовали уже самостоятельно, торопясь закончить начатое дело. Они то встречались в домах баев Жакыпа или Сейсеке, то перебирались на ту сторону Иртыша, чтобы сойтись за обильным дастарханов у одного из тамошних торговцев. Их слова доводились до сына Уразбая Елео, приехавшего держать ответ за отца. А другой конец дела тянулся к дрочливому Самену, этой черной дубине Уразбая, еще вчера занесенной над головой Абая. Теперь Абай не хотел больше ничего знать обо всей этой возне, целиком поглощенной знакомством с многообразной жизнью городских казахов. Встретившись на базаре с мелким перекупщиком Эспергеном, Абай побывал в его чистеньком трехэтажном домике на высоком кирпичном фундаменте, а потом и в домах его товарищей, таких же алыпсатаров, как и он сам. К Эспергену Абай отправился вместе с Баймагамбетом. Несмотря на кажущееся благополучие своего хозяина, гости с первых же сказанных им слов поняли, что он, как и сотни других мелких торговцев, целиком зависел от богатых баев, вроде Сейсеке, Хасена, Жакыпа или Блеубая Хаджи. У Абая создалось впечатление, что алыпсатары постоянно находились в стесненных обстоятельствах. Об этом говорили и на базаре, и в лавках, и на постоялых дворах, и на лодочной переправе. Особенно круто приходилось им в дни осеннего урожая, который они на своем жаргоне почему-то называли «иманпос». Сегодня Абай услышал из уст Эспергена забавную поговорку, сочиненную алыпсатарами. «Либо с миру по нитке возьмешь, либо сам по миру пойдешь». И Эсберген объяснил, что это значит. Тысячи городских казахов кормились тем, что вели мелочную торговлю с воза в степных аулах. Так как у них не было ничего, кроме единственной лошаденки с телегой, то за товаром они шли кланяться к именитым баям вроде Сейсеке, а те вели их на ту сторону к русским купцам Дерову, Плещееву, Михайлову, Малышеву, либо к таким татарским богатеям-магазинщикам, как Вали или Исхак. Этим крупным предпринимателям все банки открыты, у них есть свои солидные счета. Они безжалостно гонят от своих дверей мелких торговцев, приходящих с предложением своих услуг. Либо берут их чуть ли не за даром в работники. Другое дело, если человек пришел с поручителем, казахским баем. Баям и русские, и татарские купцы доверяют. Приведя к магазинчику 10-15 нищих алыпсатаров, вроде Эспергена, Сейсеке, казалось бы, облагодетельствовал их с ног до головы. Ведь каждому из них он дает товаров в кредит на 100, 300, 500, а иногда, правда, очень редко, на всю 1000 рублей. Но Бай имеет тут свой интерес. За привод оптовых покупателей в магазин Сейсеке получает скидку на забираемые ими товары по 8 копеек с рубля. а передавая эти же самые товары Эспергену, накидывают ему 12 копеек на рубль. Так бай за здорово живешь получает чистого барыша по 20 копеек с рубля. Одновременно он еще и закабаляет алыпсатара, вяжет его по рукам и по ногам. Как он это делает? А очень просто. Дав Эспергену на 500 рублей товаров, бай берут с него белый вексель, то есть чистый вексель, с одной только подписью должника. Потом, если Эсперген скажет, не сможет уплатить деньги в срок, Сайсекена числит ему еще по 20 копеек, а потом собственноручно припишет еще и штраф по своему усмотрению и передаст вексель лотарису, городскому нотариусу, от одного имени которого трепещут все городские торговцы и алыпсатары. В случае невозвращения денег домишко и все имущество Эсбергеда продадут с молотка. Мелкий торговец таким образом живет по воле бая, как овца на аркане. Двухэтажные, под нарядными зелеными крышами дома богатеев выселись среди низкорослых лачужек-жатаков, как гнезда коршуна под птичьим двором. Говоря языком мечети, эти богатые дома расставляли свои сети на целые махалла вокруг. Прибрав к своим рукам всю торговлю в городе и степи и ведя их через своих закабаленных перекупщиков, баи использовали их еще и как приманку для новых жертв. Караваны, приходящие из степи зимой и летом, естественно, не проезжали мимо относительно просторных домов и дворов таких приличных обывателей, как Эсперген и ему подобных алыпсатаров. А уж расположившись у Эспергена, они попадали в зависимость от своего хозяина, вернее, от бая, которому волей-неволей служил сам Эсперген. Разумеется, бай старался не выпускать из ворот своего клиента привезенные степняками кожи, кошмы, волос, шерсть, пушнину и живой скот, пригнанный на продажу. Все это скупалось баем при помощи Эспергена, который вынужден был верой и правдой, служа большому дому под железной крышей, всячески надувать, обмеривать и обвешивать своих степных гостей. А крепкие ворота солидных, прославленных баев и правоверных хаджи неизменно оставались наглухо закрытыми. Их почтенные обитатели были выше повседневной низкой суеты торговых дел. Одеты, как и все городские торговцы, в степенный длинный черный ламбуковый камзол с короткими рукавами, Эсберген по привычке вертел в руках счеты, словно приросшие к его пальцам. Он то бойко отщелкивал свои приходы и расходы, то в рассеянности водил по ним рукою. В промежутке между чаем и поздно приготовленным ужином Эсберген успел порассказать своим гостям немало интересного. Полулежа, облокотившись на две большие подушки, абай, захваченный рассказами Эспергена, не сводил с него глаз. Баймагомбет также внимательно слушал хозяина, сидя по своему обыкновению на корточках. Изредка отправляя в левую ноздрю щепотку насыбая, он прищелкивал языком и потряхивал рыжей бородой от удивления. А Эсберген, убедившись, что его пожилые гости знают о торговом мире, в котором он жил, не больше грудных младенцев, выкладывал им всю правду, что называется, до самой подоплеки. Сам Эсберген в эти дни висел на волоске, не будучи в силах погасить тысячерублевый вексель. И ему очень хотелось излить свою горечь перед таким добрым и мудрым человеком, как абай. «Почему именно сейчас многие горожане оказались в трудном положении?» – спрашивал абай. «Вот уже несколько человек жаловались мне. Карибжан, Толетбек, Кайнарбай. Они прямо-таки в смятении. Спрашиваю их, в чем дело? Говорят, ой, бой, Иманпос подходит, Иманпос жмет. В этом году Иманпос боком вышел. И ты говоришь то же самое». «Как же это вы все сразу оказались в тисках какого-то Иманпоса?» Баймагомбет загорелся любопытством. «Все говорят, Иманпос, Иманпос. А что это за слово, казахское или русское? Никто этого не знает». И Эсберген объяснил, как умел. «Я же вам говорил, что мы через наших баев берем взаймы товар у русских купцов. Так он на 10 месяцев или там на год не дается, а дается всего только на 8 месяцев. Если будете считать с января, то оказывается 29 августа наступает русский праздник. То ли пост, то ли еще что-то в этом роде. Вот это и есть иман-пост. Абай рассмеялся. Он только теперь понял, что слово «иман» обозначает русское имя Иван. И речь идет, очевидно, о празднике, который русские называют Иван Постный, о дне усекновения главы Иоанна Крестителя. По рассказам из Бергена выходило, что, получив кредит мануфактуру и галантерею, мелкие торговцы тут же, в мороз и буран, выезжали с ними в степь по отдаленным аулам. Намучившись со своими товарами в лютую стужу по бездорожью, они, понятное дело, стремятся продать их хотя бы с какой ни на есть прибылью. А разве это торговля? Их товары с надбавками баев-посредников и так уже подорожали. Да еще сам Алыпсатар вынужден накинуть копейку-другую. Такой дорогой товар в ауле за наличные не продашь. Приходится торговать в кредит. А потом мучиться летом, таскаясь по аулам, чтобы выколачивать долги, получая их опять-таки не деньгами, а скотом. Вот и ездит такой изберген по кочевьям, отбирает у добрых людей, у кого овцу, у кого козленка, теленка или стригуна. И стыдно ему, и тяжко, а делать нечего, едет. Потом пригонит скот на базар, и хорошо, если цены стоят подходящие. Удастся и расходы окупить, и с баем в иман-пост расплатиться. А ведь это сказать столько легко, расплатиться. Тут надо, чтобы и скот был в цене, и чтобы дорогой падежа не случилось, и чтобы скотина не отощала. Обычно ты отдашь сосяке какую ни на есть часть, он тебе вексель перепишет. Глядишь, и оказался у него на привязи, а он тебе норовит и вовсе на шею сесть. Побывав в гостях еще у нескольких бродячих торговцев, соседи Эспергена, Абай и Баймагомбет, убедились, что только со стороны люди эти кажутся зажиточными, благополучными, а поглядишь в корень и выходит, что, обкрадывая бедняков, сами они оказываются в жестокой кабале у богачей. Один из этих богачей – пожилой балагур Карибжан. Когда Абай начал было обличать нечестные его дела, смеясь согласился. «Правду говорите, Абай-ага, у таких мелких людишек, как мы с Еспергеном, праведных дел искать не приходится. Коли попадутся нам в руки степные простачки с караваном, то мы уж Бога не побоимся. Сдерем с них шкуру, как с нас бай-сейсеке да блеубай-хаджи дерут. Где уж там думать о шариате?» С горечью ответил ему Абай шуткой, который долго потом повторял сам Карибжан своим приятелям на базарах. «В степи есть конокрады, а на городском рынке воры. Но если те честно называются ворами, то эти именуют себя торговцами, а позже присовокупил. Удивительно, как постоянен человек в своем стремлении делать зло другому человеку. Ведь волки и те пожирают себе подобного только в исключительных случаях, а не набрасываются друг на друга всегда. Вот иной раз и подумай, что волк добрей городских торговцев».